«Свобода», подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Классическое зарубежье – это переселение вынужденное, прежде всего мотивированное политическими причинами. Поэтому оно организовывает за рубежом политические партии, правительства в изгнании, независимую прессу и издательства, конфессиональные объединения. Наш подкаст «Зарубежье» о свободной России и россиянах, вынужденных более столетия строить модель своей страны за рубежом. Индивидуальные судьбы, история политических и культурных свобод, но не только. Опыт европейцев и американцев, обосновавшихся в других странах, это тоже тема наших разговоров. Россия, живших вне иностранцев, это тоже опыт зарубежья. Наш собеседник сегодня Евгений Добренко, литературовед, историк и исследователь культуры советской эпохи, социалистического реализма и драмы сталинской эры.
Евгений, наш подкаст называется «Зарубежье». Я прочел вашу биографию. Вот в вашей биографии несколько зарубежий. Это и Америка, и Великобритания, и Италия. Я уже не говорю об Украине, где вы родились и учились. Чем отличаются зарубежья?
Я никогда это не воспринимал как зарубежье. Какое-то значительное время ты являешься совершенным иностранцем. Единственное, что почти не менялось вот в моем западном опыте, это вот условия научной работы, потому что они более-менее унифицированы во всех странах. А вот организация работы учебной, академической и так далее, огромное количество разных новых каких-то вещей, которые для себя открываешь, живя просто на новом месте. Просто не хватает времени за тем, чтобы следить за той жизнью, за которой следят аборигены, да, там, например, местная политика там, например, или еще чего-то там. Для меня это все проходит, знаете, как какими-то волнами над головой. Я везде, где я нахожусь, я иностранец. Ну, конечно, есть и масса неудобств, но преимущества такие, что сильно освобождает вот тебя от какой-то ангажированности, втянутости в местные дела, политику, интересы, какие-то страсти, которые, как бы, ты себе говоришь, ну, это все не мое, я здесь, как бы, вот, человек посторонний, вот я тут живу, да, но я что-то иностранец.
Какая была у вас мотивация с самого первого отъезда за границу? Профессиональная, идейная, семейная? Или, как это часто бывает, просто отвращение к местным порядкам?
Прожив жизнь почти. Я понимаю, что мне в жизни очень повезло. Я уехал с семьей в Америку, да, в 92-м году. Фактически вот после первого путча я уехал. Я вообще не эмигрировал. У меня был 5-летний контракт в Дюкском университете. Я, вообще говоря, ехал заработать денег, чтобы купить в Москве квартиру. Вот вам и история. Помните «Горе от ума»? Тогда, считай, любви конец, кто на 3 года вдаль уехал. Я уехал с семьей, с 2 детьми маленькими. За эти 5 лет, вот себе представьте теперь, значит, с 92 по 97 год, страна очень сильно изменилась. А мне возвращаться мне было некуда. Мне даже, вы знаете, у меня ведь было еще дополнительное осложнение. Мы приехали в Америку в те времена, мы получили грин-карту в течение первого месяца. Просто университет нам выдал грин-карты. А буквально через год у меня истек паспорт. Мы уехали с советскими паспортами. И мы оказались все лицами без гражданства. Потому что, когда я пришел в украинское, значит, посольство в Вашингтоне, мне сказали, что паспорт выдан в Москве. А паспорт действительно был выдан в Москве, потому что я был тогда в докторантуре в МГУ. А когда я пришел в российское посольство, нам сказали, что поскольку у меня не было постоянной прописки в Москве, а у меня ее не было, потому что прописку как раз тогда отменили. И они сказали, что вы знаете, у вас же не было постоянной прописки, вы родились и прожили всю жизнь в Одессе, да? Ну вот вам надо идти в украинское. А в украинском мне говорили то, что я вам рассказал. Вот. И мы остались просто лицами без гражданства. А дети были в таком возрасте, когда сын пошел в первый класс просто в Америке, да? Вот в Северной Каролине. течение вот этих лет, что мы там жили, они стали просто англоязычными совершенно.
Евгений, вы сказали, что вы работали на разных кафедрах в разных западных университетах, и вы сказали, что академические стандарты на этих кафедрах более или менее унифицированы. Но все-таки есть ли на разных кафедрах славистики, ну, разные школы, разные традиции?
Были, по крайней мере. Сейчас ситуация очень сильно изменилась. Вот за последние 30 лет, которые я наблюдал эти изменения. А раньше все было намного более как бы стабильно. И сейчас их практически ведь не осталось. А то, что осталось, это бледная копия. Это маленькие департаменты, даже в больших, солидных, таких серьезных очень университетах, где раньше были огромные кафедры, там с кучей профессоров и так далее. Сегодня это просто 3, 5, 7 человек. Они все как бы выживают за счет ориентации на cultural studies, на comparative literature и так далее, на какие-то смежные дисциплины, как бы чистая славистика, чистая русистика в том виде, в котором она была еще 30, 40, 50 лет назад, ее нет и в помине уже.
У нашего бывшего директора русской службы на свободе, у Марио Корти, был отличный афоризм. Он говорил: «Все люди на свете советские». Только в разной степени. Можете ли вы подтвердить или опровергнуть из вашего собственного опыта этот афоризм? Психология взаимоотношений на Западе и в разных странах, отношение к труду, отношение к студентам, дружественность, замкнутость или враждебность. Что-то напоминает или совершенно позволяет забыть о советских нравах?
Недавно, совсем недавно, всюду был Орвел, потому что отмечался его день рождения. Ну, естественно, Орвел, он написал в романе 1984, да, он описал тоталитарное общество советское. И это прямо, ну, идеальное совпадение того, что вот было в Советском Союзе, ну, и, в принципе, в любом тоталитарном обществе. В Советском Союзе его именно так и воспринимали, поэтому роман был запрещен. Роман Орвелла был совсем не о Советском Союзе. Вообще говоря, он был о Великобритании. Это такая антиутопия британского общества. Люди есть люди, люди везде люди. Человеческие отношения везде человеческие отношения. Что я нашел сходным и не сходным с вот, советско-западное? Очень много несходного. Прежде всего, я бы сказал, на бытовом уровне просто тотальное несходство. В России ты ощущаешь агрессию просто кожей. Понимаете, тебя может просто обхамить, и скорее, не просто может, а скорее всего обхамит любой. Какая-то агрессия где угодно, в метро, в очереди, на улице, она везде есть. В Америке этого просто нет, потому что там просто этих пространств, общих пространств намного меньше. Потому что люди перемещаются на машинах, и они практически не находятся вот в этом коммунальном пространстве. Хотя, конечно, да, люди есть люди. А вот что я нашел действительно очень смежным, это вот как раз то, что Орвел называл двоемыслием. Вот это вот ощущение того, что ты не можешь на самом деле говорить то, что ты хочешь. В Советском Союзе это было повсеместно. То есть ты прекрасно понимал, когда ты сидишь там, я не знаю, на каком-нибудь, условно говоря, там производственном совещании или там на открытом партсобрании, или там, я не знаю, где еще, ну, все вот, значит, советские ритуалы, да, ты прекрасно понимал, что можно говорить, чего нельзя говорить, что и так все понимают, но не говорят. Или, например, чего стоит то, что люди говорят, но все знают, что они думают, и так далее, и так далее. Раньше на Западе я этого ощущал намного меньше. Я помню, когда я приехал в 92-м году, я работал в университете Дюка в Северной Каролине. Это университет, построенный, деньги на него давала семья Дюков. Это была такая семья, которая сделала свое состояние на табаке. Северная Каролина, производство табачных изделий. В Дюраме, Северной Каролине, где мы жили, там производили все эти Virginia Slims, все эти Marlboro, Camel и так далее, и так далее. Когда я туда приехал, это производство уже находилось в кризисе, оно уже начало сворачиваться, уже была борьба, значит, с курением. В частности, вот боролись, например, с курением на кампусе. Мой коллега, который курил, мне рассказывал, говорит, мне позвонили, значит, из какой-то там организации университетской, и говорят, вот готовы ли вы, значит, там подписаться под там петицией, чтобы запретить курение на кампусе? Он говорит, а я им сказал, говорю, вы знаете, мне кажется, что в этом университете, который, вообще говоря, на табачные деньги был создан, такая компания вообще неуместна. А, вот. Ну, он говорит, мы, значит, посмеялись с этими, значит, которые ему звонили. Это такой эпизод маленький, да, который вот вам показывает, насколько как бы больше 30 лет назад ты мог свободно высказываться на темы каких-то общественных инициатив, к которым можно было присоединяться, можно было как бы воздержаться, а можно было даже и критически к ним относиться. Сегодня это совершенно невозможно. Вот этот мейнстримный дискурс, который доминирует в академической среде, он стал настолько не просто навязчивым, он стал по-настоящему тоталитарным. Поэтому я вспомнил Орвелла не случайно. Ты понимаешь вдруг, что ты уехал из несвободной страны, да, вот из Советского Союза, больше 30 лет назад, с тем, чтобы спустя вот по кругу, да, твоей жизни, в конце жизни почувствовать, что ты находишься опять в несвободной среде. То есть ты не можешь говорить то, что ты думаешь, потому что иначе ты станешь изгоем, иначе, значит, там тебя будут, там, я не знаю, склонять везде и всюду, и еще, значит, неизвестно, какие, значит, последствия для тебя будут в случае, значит, твоего несогласия вот с каким-то мейнстримным дискурсом, который вот сегодня доминирует в публичном пространстве. В начале 90-х этого не было.
Вы живете с кляпом во рту?
Я, к счастью, не живу с кляпом во рту, потому что я могу высказываться, вот, и высказываюсь, пишу об этом, например, на «Свободе», вот, кстати, веду колонку, где пишу вот то, что я думаю. Но я же общаюсь с огромным количеством коллег, и я знаю, что люди не согласны с тем, что происходит вокруг, и они вынуждены молчать нередко и говорить не то, что они думают. То есть вот это уже абсолютно для меня советская ситуация, когда ты вынужден не просто с кляпом, нет, с кляпом это еще полбеды. От тебя требуют говорить то, чего ты не думаешь.
Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах радио «Свобода» и на основных платформах подкастов.
Радио «Свобода» – подкаст «Зарубежье». Ведущие Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Мы беседуем с Евгением Добренко, литературоведом, историком и исследователем культуры советской эпохи, профессором Венецианского университета.
Одна из областей ваших исследований – это социалистический реализм. Насколько этот самый социалистический реализм интересен вашим студентам в Англии или в Италии? И как вы объясняете этот феномен?
Преподаю я, в общем, намного более такие широкие вещи, да, там, скажем, курсы по истории литературы, по истории кино. Ну, конечно, там есть место и современной культуре, и, конечно, там есть место и соцреализму, потому что это, в общем, был очень важный кусок русской культуры и период в русской истории, когда это искусство доминировало. Но, в принципе, когда я о нем говорю, я говорю о нем вот в каком контексте. Мне само по себе это искусство соцреализма, да, давать его студентам читать, в общем, бессмысленно, современным студентам. Хотя я им показываю там какие-то фильмы, ну, понятно, да, какие-то тексты мы читаем. Для меня очень важно говорить об этой культуре сталинской, соцреалистической, в более широком контексте, в контексте такого популистской культуры. Понимаете, соцреализм – это популистская культура. Это культура, в общем, возникшая на руинах, сталинский соцреализм, да, возникшая на руинах классической литературы, если говорить о литературе. Во многом, кстати, благодаря этой литературе, потому что она – это культура, которая взяла у классической литературы очень многие эстетические приемы и конвенции использовала, да. Но главным образом это культура широких слоев населения. Сегодня очень многие люди говорят, да ну, ради бога, ну кто это все читал? Это все очень плохая литература, это никто в руки не брал. Это неправда, потому что это читали в огромном количестве. То есть поколение наших родителей действительно читало эту литературу. Те, кто как бы росли, воспитывались в Советском Союзе. Я не имею в виду, конечно, там какие-то отдельные, там, какие-то там небольшие слои диссидентской, интеллигентской, какая-то прослойка, которая как бы относилась критически, понятно, к этому. Но большинство людей это читало и на этом воспитывалось. Поэтому понять массовую культуру сегодня невозможно без понимания сталинской культуры. То есть понять советскую ментальность и постсоветскую ментальность, которая из нее выросла, невозможно без сталинской культуры, без соцреализма. Вот эту фиктивную реальность, которая создается сегодня в постсоветской России, да, вот, она основана на огромном опыте создания фиктивной реальности в соцреализме. Я пытаюсь показать студентам то, что в этой культуре актуально, а не просто ее как какой-то кусок прошлого, который, понимаете, там застыл какая-то муха в янтаре, в этой исторической смоле. Да? Мне как раз важна эта культура как какой-то ключ к пониманию сегодняшнего и общества сегодняшнего российского, и сегодняшней российской культуры.
Евгений, а какие научно-книжные замыслы ваши родились уже на Западе и благодаря Западу?
Вы знаете, благодаря Западу я вообще состоялся как ученый. Я это понял довольно быстро. Потому что, ну, понимаете, я уезжал совершенно молодым человеком. Причем я занимался советской культурой. Советская культура – это материал такой довольно политизированный. Для меня, конечно, была опасность того, что я, в общем, буду заниматься такой исторической публицистикой, которая малопродуктивна и малоинтересна. И такая опасность меня, в общем, все время напрягала. Я это понимал, живя в Советском Союзе, когда я начал заниматься соцреализмом и сталинской культурой. У меня совершенно не было никакой методологической базы. Вот. Я фактически все это я для себя открыл уже в Америке. Приехав туда, я просто окунулся в то, что происходило в американской вот методологии, теории. Не то, чтобы я стал это использовать. Я просто это для себя открыл. И очень многие проекты просто родились там.
Евгений, у вас есть книга «Метафора власти». Это книга о литературе сталинской эпохи. Вот по-вашему, существует ли метафора власти в универсальном смысле?
Это вот единственная книга, которую я и написал в Советском Союзе. Вот я с ней уехал и через год ее издал, уже будучи в Америке, я ее издал в Германии. Это была моя первая книга о сталинской культуре. Все остальные уже писались в Америке и в Англии. Ну, вы знаете, мне вообще кажется, что власть, она и существует в виде метафор. Она иначе не существует. Потому что иначе это просто железная такая вот... Вот знаете, как в иллюстрациях там, к Чиполлино изображают этих всех, значит, страшных полицейских, да, которые выполняют какие-то репрессивные функции. Да? А власть – это, в общем, такая какая-то репрессивная штука, которая не может осуществлять себя вот в чисто репрессивной форме. Это такой железный кулак, который должен все-таки быть социально приемлемым. И не то, чтобы это была какая-то, знаете, там как-то он должен быть украшен, но он должен быть как-то представлен в каком-то удобоваримом виде. И вот метафоры, они как раз помогают этой власти, этой репрессивной власти, а любая власть, в общем, репрессивна, себя реализовать и осуществлять. К сожалению, мы очень мало думаем об этой стороне власти, о репрезентативной стороне власти, которая чрезвычайно важна, особенно в современном обществе, в общем, либерализованном, да, таком, которая, в общем, не приемлет каких-то открытых форм насилия, да, и ищет какие-то формы оккультуренного такого насилия. Ну вот, как раз метафоры власти – это то, что вот это оккультуренное насилие и обеспечивают.
Евгений, ваш родной город Одесса сейчас – это такая мишень российских дронов, ракет. У вас есть в Одессе близкие друзья?
Ну, конечно, есть. У меня нет никого, там не осталось никого из родственников, одни могилы. Ну, есть родные, конечно, моей жены там живут, многие друзья, которые были. Я ведь очень давно уехал, больше 30 лет. И старые какие-то, там, знаете, одноклассники, какие-то однокурсники, которые там остались, конечно, они есть. У меня, может быть, с ними нет таких интенсивных контактов, но, конечно, это люди, которых я знал, с которыми я прожил, в общем, первую половину своей жизни. Многие из них, да, там остались. Конечно, постоянно мы все время это слушаем, мы постоянно общаемся с друзьями, с коллегами, с одноклассниками, с бывшими коллегами, с родственниками и так далее, да.
Расскажите, пожалуйста, кто ваши студенты? Какова их начальная подготовка и, главное, мотивация? Зачем они учатся вашей специальности?
Студенты очень разные. У меня есть опыт, конечно, ну, советский еще оставался. Есть опыт американский, многолетний, есть опыт английский, вот сейчас итальянский. Конечно, понимаете, когда речь идет об иностранных студентах, а у меня, в общем, в основном опыт связан с иностранными студентами, то здесь в первую очередь важна тема языковой компетенции их. Но я должен сказать, что, конечно, итальянские студенты, вот нынешние мои студенты, по уровню владения языком и вообще по мотивации намного более продвинутые, чем английские, и тем более американские. Вот у них намного лучше язык, у них намного больше мотивации. Я магистром читаю курс на русском языке. Я 30 лет не преподавал по-русски. И вот это вам говорит о том, каков уровень студентов. Это совершенно немыслимо. Читать курс на русском языке американским или британским студентам. Они просто не поймут ничего. Что касается мотивации, она везде разная, но, опять-таки, вот в Италии, опять-таки, это же все меняется, вы поймите, вот ситуация последних 2 лет, она очень резко изменила, опять-таки, статус и мотивацию, соответственно, студентов, потому что еще до этого были, значит, активные экономические связи, там студенты изучали, брали курсы русского языка, потому что они там как-то с бизнесом связаны, какие-то компании, какие-то... Теперь, значит, все это накрылось, да, в связи с этими санкциями, все это. И понятно, что интерес студентов к языку, с которым, а что с ним делать потом, да, он, в общем, сократился. И мы знаем, что он сократился везде. Это не какая-то ситуация там одного университета или одной страны. Он сократился везде, просто потому что упала мотивация. И изменились условия и обстоятельства. А что касается того, почему студенты это изучают. Вы знаете, у меня был интересный однажды разговор. Вот я вам его перескажу очень коротко, и этим дам ответ на ваш вопрос. Я работал очень давно в Калифорнийском университете. Это было в 99-м году, в Ирвайне. И вот департамент, где я работал, ну, там было нас несколько человек, находился на одном этаже с кафедрой классических языков. И вот каждое утро я приходил, а там сидели, значит, огромное количество студентов и читали, значит, древнегреческие, вслух они читали, древнегреческие, древнеримские тексты. Я подружился с заведующим кафедрой этих, значит, классических языков, и как-то, значит, мы с ним пошли на ланч, и он мне рассказывает, говорит, вы знаете, я сейчас только что вот пришел со встречи с там какие-то бизнесмены, большие компании, которые приезжают для рекрутирования студентов на кампус. И я, значит, с ними встречался. И наш департамент вот этих классических языков очень хорошо, значит, наших студентов рекрутирует. Я, значит, с таким немножко удивлением все это слушаю и говорю, слушайте, но я все-таки не понимаю, а кому это надо? Какие компании, там, бизнесмены приезжают, будут рекрутировать людей, которые изучают древнегреческие языки и латынь и так далее? Он говорит, да вот я сейчас только что встречался с одним, значит, CEO значит, огромной рефрижераторной компании, которая перевозит рефрижераторами рыбу в Калифорнию или из Калифорнии, не помню, в Японию или из Японии, в Калифорнию, неважно. В общем, вот это огромная компания с какими-то там миллиардными оборотами и так далее. Он, значит, встречался с нашими студентами и предложил работу нескольким нашим студентам. Он его спросил: а почему вы их отобрали? Ну, у них же нет никакой компетенции, они ничего не разбираются в рефрижераторах. Зачем они вам? Говорит, я просто напрямую задал такой вопрос. А он говорит: понимаете, как бы вот этим техническим вещам, говорит, мы их научим. Они же не инженерами там будут, да, они же не должны строить рефрижераторы. Нам надо, чтобы они работали. Это люди, которые должны вести переписку, которые должны уметь грамотно изложить проблему, которые могут, значит, делать какие-то выводы на основе, значит, работы с материалом. Ну, знаете, человек, который мог выучить древнегреческий язык и там латынь, и это для меня, он говорит, этот CEO, он говорит, для меня это показатель того, что этот человек уж точно сможет делать то, что мне нужно. А всем остальным, значит, техническим вещам, этим, говорит, мы их научим сами, это мне вообще для меня не проблема. Вы знаете, вот я это послушал, и я понял, что очень многие, я просто знаю это, и в Англии с этим сталкивался, студенты находят работу, потому что русский язык считается трудным языком для, например, англоговорящих студентов. Это трудный язык. Студент, который мог выучить такой трудный язык, он выделяется из толпы студентов, которые изучали, значит, испанский и французский, которые намного проще и которым владеют намного больше людей. Это что касается мотивации. И студенты это знают. Они знают, что с русским языком, вот русский язык – это такая диковинная какая-то вещь, необычная, да, с которой можно, значит, как-то выделиться на джоб-маркете.
Евгений, огромное спасибо за беседу. Я завидую вашим студентам, которые слушают ваши лекции, а вам завидую, что, поглядывая в окно, вы видите такие божественные виды.
Евгений, большое спасибо, удачи. Полной свободы слова и долой кляпы.
Спасибо.
Нашим собеседником сегодня был профессор Венецианского университета, литературовед и историк культуры советской эпохи Евгений Добренко. Это был подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
и Игорь Померанцев.
Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.